Продолжаем читать книгу пророка Исаии. В 38 и в 39 главах описывается история царя Иезекии. Она нам известна, мы уже разбирали ее, и его болезнь, и его выздоровление, и его ошибку в принятии послов вавилонского царя. Но в книге пророка Исаии есть дополнение, а именно описание молитвы царя Иезекии. Она более подробно описана, не просто помолился, а вот как он помолился. В этом есть некоторые интересные слова и образы. Молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. «Я сказал в себе, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть моей души. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхвалит тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою, живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господь. Вот такая молитва, и она просто как... ну, скажем, некий поэтический стих, поэтический фрагмент, представитель библейской поэзии, необыкновенно поэтично, трогательно и глубоко. Вот Иезекия, умирающий, знающий, что умирает, и он, тем не менее, продолжает плакать, именно плакать, не просто молиться. Ну, как мы обычно говорим, там вот, когда с нами что-то плохо, надо пойти и помолиться. Он плакал и изливал молитву, как журавль, как ласточка. Он тосковал, как голубь. Он слезно искал своего Бога. Он даже и не надеялся ни на что. Он просто плакал перед лицом Бога, чтобы, если это возможно, явилась милость его. Вот понимаете, ни ропот, ни бунт, ни крик отчаяния, а тоскливая песнь журавля или некая пронзительная, печальная песнь ласточки. Вот скулит человек, скулит от скорби и от боли, сознавая, что все, что изречет Бог, так должно быть, что все, что решит Бог, он этого заслуживает. Он плачет от неимоверной тоски, слезно ищет своего Бога, именно слезно, как мы потом, может быть, когда-нибудь будем читать псалмы Давидова, там тоже есть этот образ И мы часто сталкиваемся с ним. «Омочи их слезами постель мою». Вот это то, что нам не удается, то, что от нас ускользает. Мы можем читать акафисты и молитвы, мы можем с отчаянием как бы требовать что-то у Бога. А вот этому, в этой тоске, тоске одинокого человека, безнадежно уповающего на Бога, знающего о неизреченной силе и милости Божией, не сомневающийся в этом, потому что Иезекия видел эту силу и знает эту силу. Вот, а просто, когда человек оставляет всю радость, оставляет ее навсегда, оставляет всякую возможность, он понимает, что это полнота радостной человеческой жизни для него закрыта. То есть, все равно он вот умирает, и ничего больше не будет. И если он получает исцеление, то ничего не вернется. Вот это тоже то, что мы потеряли. Часто люди приходят просить исцеления у Бога в молитве или в таинстве еле освящения, соборования, и они сознательно, чаще всего, или бессознательно, они просят исцеления для того, чтобы вернуться к полной красками переживаний жизни. То есть жить так, как жили до болезни. Жить, может быть, еще более насыщенно, еще, может быть, полно. Они плачут не о том, что таков приговор Божий. Они плачут не о том, что им не хватает Бога. Они плачут не о том, что пожить бы еще, так пожил бы иначе. Они просто просят вернуть Бога их водоворот жизни. И поэтому ничего не получается. Ведь именно водоворот жизни и привел их к болезни. Ведь и про это здесь сказано очень точно, очень предельно, конкретно, что на самом деле, если ты меня исцелишь, я тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Вот, то есть я, если я выживу, если ты дашь мне жизнь, то я буду жить совсем не так, как жил раньше. Совсем иначе буду проводить дни жизни моей. И фиксирую дальше, почему, собственно говоря, все это произошло. Что «во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели». То есть вот эта печаль, это бедствие, оно нашло на меня, потому что я не совсем так жил, как надо. И ты напомнил мне, что я живу не так. И благо, благо мне, что ты напомнил мне, что я живу не так. И поэтому я смирюсь и дальше буду жить тихо, чтобы ничего подобного со мной не приключилось. То есть, если мы, когда просим себе исцеления, просим вернуть себя в водоворот жизни, вот, в нормальную такую там садово-огородную или производственно-офисную, или, скажем, там курортно-санаторную жизнь с путешествиями, там, с друзьями, с застольями, с концертами, с театрами, с кино. Вот, вот верни меня снова, я еще хочу так пожить. То, чтобы получить исцеление от той или иной вот, болезни, надо понять, что сама-то болезнь не является случайной, как Иезекии это естественно для него. Ну, собственно, никакого другого-то объяснения болезни и нет. то мы-то все-таки не языки, и мы не верующие люди, поэтому для нас болезнь есть некое случайное стечение обстоятельств, злой рок. Вот, надо сейчас обратиться к Богу, чтобы вот этот беду убрали, и мы снова жили бы, как придется. Но наша предыдущая жизнь и привела к этой болезни. Это мы шли, 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 шли и пришли к болезни. Какой смысл убирать болезнь? Все равно мы остаемся на этой дороге, мы все равно придем к болезни. Нам надо вернуться в ту точку, в которой мы сошли с правильного пути, или обрести этот путь, с которого мы сошли, и тогда, то есть изменить свою жизнь. В этом смысл. Если я не собираюсь менять ничего в жизни, вообще совершенно, то есть мы же как говорим, для нас покаяние – это просто перечисление своих грехов, а для библейских людей покаяние было как раз изменение своей жизни, переформатирование, перезагрузка своей жизни. Теперь я ее буду проводить на иных основаниях. Скажем, вот на моих глазах было однажды очень давно, еще в первой половине 90-х годов, одно исцеление, когда женщина умирала от какой-то болезни и не могла ходить. Я не знаю, болезнь, я ни врач, не интересовался этим, я просто это видел, как она приплелась, буквально притащилась на костылях, волоча ноги в храм, прося батюшку, чтобы он ее исцелил. Что уж она там говорила, как она молилась Богу, что она просила, сие мне неведомо. Но вышла она после соборование, которое совершил священник, вышла на своих ногах, положила костыли у печки и больше не ушла. Она осталась при этом храме. Вот осталась, вот получив ноги, она осталась в этом храме. Она, ну, конечно, там, через какое-то время поехала домой, там, поделала какие-то свои дела, вернулась, но она с этого храма больше никогда не уехала и делала при этом храме все. Совершенно все, было очень необыкновенно живым и неболезненным человеком. Сказали варить, она варила, сказали топить печки, она топила, сказали мыть, она мыла, сказала чистить, она чистила. Что говорили, то и делала, и сколько я знал ее, это продолжалось все время. Вот если бы человек осознал это, мы же пришли в храм для того, чтобы вернуться к прежней жизни и больше в храм снова не заходить. Ну так изредка, как оно и было по праздникам, поэтому ничего не получается. Мы никак не можем понять этой, в общем-то, простой, понятной, логической вещи-то. И если бы каждый человек, осознав, что он зашел в тупик, и стал в этом тупике просить, плакать, скулить, как потерявшийся щенок, вот, чтобы Господь внял ему и вернул его в ту точку, с которой он свернул не туда, свернул в тупик, свернул не на тот поворот, чтобы он отныне, если, Господи, ты меня вылечишь, я буду навсегда твоим слугой, твоим рабом. Надо будет, буду все делать в храме. Надо будет, буду все раздавать людям. Надо будет, буду священником. Надо будет, вот что скажешь, что я буду делать. Отныне я твой, потому что моя жизнь, естественная моя жизнь, она кончилась, я умираю. Вот, но отныне только твоя воля будет в моей жизни. И вот тогда действительно, Господь творит чудо и возвращает, ибо Он не хочет смерти грешник, как скажет Он потом устами пророка Иезекииля. Но если человек обратится, то будет жив. Обратится именно в этом смысле. Развернется и пойдет обратно. Вернется в ту точку, с которой свернул. Обретет ту дорогу, на которой он может быть исполнителем воли Божьей. Вот тогда человек будет благословлять эту свою болезнь, эту свою скорбь, эту свою печаль, эту свою драму, трагедию или что-то еще, потому что именно благодаря этому Бог остановил, разрушение его души, от ада преисподнего, от рва погибели, хочет избавить нас Господь, стучась в наше сердце с помощью скорби. Ну и дальше мы переходим к 40 главе. С самого первого стиха знакомые, в общем-то, всеми узнаваемые слова. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господни принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божье, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его с властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Вот такое пророчество, естественно, вот все узнали, кто хоть раз прочитывал Евангелие или, скажем, во время крещенских празднований слышал эти слова о Христе и про глас вопиющего в пустыне, и про дороги, которые нужно выпрямить. Каждый узнает. Но что мы здесь видим, на чем нужно остановить свое внимание. Вот самая первая строчка главы говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». То есть, конечно, покайтесь, мы услышим в проповеди Иоанна Крестителя, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Но в этом словосочетании, в этой фразе «покайтесь, приблизилось Царство Небесное», оно же по сути своей, даже вот само по себе или в контексте этого пророчества, оно ведь совсем не то, что мы чаще всего слышим в этих словах. Царство Божье есть радость, Царство Божие есть жизнь, Царство Божие есть приятность, Царство Божие есть слава, вожделение человека. Перестаньте заниматься пустяками, перестаньте говорить глупости, перестаньте суетиться, потому что пришла радость, наконец-то пришло то, чего вы ждали, что раньше было недоступно. То есть мы понимаем себе, покайтесь, потому что грядет суд. Надо срочно избежать страшного суда. Поэтому давайте скорее кайтесь. Ну, позвольте. Ведь страшный суд – реальность, известная со времен, ну, скажем, Каина и Авеля. И тогда тоже говорили, покайтесь, потому что будет страшный суд. И теперь мы говорим, покайтесь, будет страшный суд. И мы всегда слышим на протяжении всех тысячелетий, покайтесь, будет страшный суд. А в чем тогда новизна христианства. Мы никак не можем понять, почему вот это ключевое слово, всем хорошо известно, Евангелие, благовестие. Почему благовестие? Что особенного-то в нашем благовестии? Что нового мы слышим в этих словах по сравнению с тем, что слышали иудеи времен Исаии или иудеи времен Моисея? То же самое. Покайтесь, идет страшный Бог. Но вот эти слова начала 40 главы, они как бы возвращают нас к подлинному смыслу, к подлинному значению прихода Христа. Утешайте народ, потому что идет избавление, идет не суд, идет спасение, идет не тот, кто пришел судить, он так и скажет, ведь, что я пришел не судить мир, я пришел спасти мир. Он идет как спаситель, а не как судья. Мы же не видим никакого иного качества в нем, кроме качества судейского, никак не можем понять, что же, собственно, изменилось. Были заповеди Ветхого Завета невыносимо сложные. Если ты их не исполнишь, тебя ждет суд. Пришел Новый Завет, заповеди стали еще более невыносимыми, совершенно неисполнимыми, а суд-то такой же. Даже еще больше, потому что кому больше дано, с того больше и спросится. И мы никак не можем уловить вот эту, в чем, собственно, радость-то, в чем утешение. Мы перестали воспринимать слово о Христе, сам приход Христа как утешение. И здесь Исаия нам напоминает, что утешайте народ тем, что обещайте им приход Христа, ибо когда придет Христос, все утешатся. И дальше исследует вот это пророчество о том, что идет спасение, идет Царство Небесное, надо выправить свой путь. Само явление Христа есть утешение, но это утешение не для всех. Это утешение только для народа. Для народа Божьего, ну, конечно, для Израиля в первую очередь. Вот, и Израиль принял это утешение, принял это спасение, принял и дальше распространил это спасение по лицу земли в лице своих апостолов. Пусть не весь Израиль принял, но он откликнулся. Но это народ Божий, это и, как мы потом будем читать, это не только Израиль по плоти, это духовный Израиль, это все те, как будет об этом говорить апостол Павел в послании к Римлянам, это все, которые подражают вере Авраама, те, кто потомки Авраама в духе, вообще все те, кто захотят стать народом Божьим, вступив с ним в завет. Не только те, которые вступили в завет при Синае и от него отреклись, а все, кто вступят в Новый Завет и тем самым станут народом Божьим, они должны возрадоваться и утешиться, ибо Бог и пришел утешить всех тех, кто захочет стать его народом.